Киборги на радио.
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты. Дмитрий, здравствуйте!
Доброго дня!
С вами я, Роман Голованов, и поговорим мы сегодня об общественных движениях и о том, как нам жить в нашей стране, как не умереть на улицах нашей страны, попадая в ежедневно какие-то ситуации. Они происходят действительно каждый день. Вот, Дмитрий, вы являетесь основателем легендарного проекта StopHam. Ролики, мне кажется, смотрел каждый третий точно на YouTube, открывал, просмотры у вас зашкаливают. Что вообще, чтобы пояснить вкратце, что это за проект такой?
Вы знаете, даже я вас корректирую, наверное, StopHam сейчас это в России тот самый проект, который остается вне политики, хотя вне политики это довольно, ну, такое сложное состояние, то есть это в общепринятом смысле слова, де-факто, конечно, в том числе общественно-политический, о котором знает большинство людей, то есть не каждый третий, так или иначе, бренд уже устоялся, потому что он в несколько таких пиков серьезных на протяжении последних 6 лет со всех экранов, не только с экранов наших компьютеров, но и с телевизора, потому что рейды проходят в разных регионах страны, и сейчас уже об этом можно говорить, и в разных странах проходят рейды.
А что, за рубежом тоже хулиганят с парковками?
В том числе и в дальних странах, да. Вот мы сейчас, собственно, анонсировали, на этой неделе мы там тоже покажем. У нас открылось отделение в Перу, ну, как бы франчайзинг такой, да, ребята тоже. Вот такие же наклейки, они очень узнаваемые, и ролики очень узнаваемые, но, соответственно, это Лима, Перу, это другой конец.
В Перу их еще не знают, и как реагируют?
Да, так же, как и у нас здесь, то есть у людей диссонанс достаточно серьезный. Но, возвращаясь к нашим реалиям, все-таки это проект о здравом смысле. Это в начале, когда мы делали проект, он, конечно, имел довольно линейную такую структуру, то есть мы были возмущены тем, что в Москве так обстоят дела с парковкой и с отношением людей друг к другу. То есть мы взяли за основу такой тезис, что вот есть люди, которые равны, а есть те, которым наплевать на всех, те, которые равнее, чем все остальные. То есть вот надо, мне надо, и пусть весь мир подождет. И взявшись это за некий такой тезис основной, мы начали этих людей активно искать на улицах, и не было в этом никаких проблем. То есть мы в начале, когда StopHam, это вот группа друзей, знакомых, то есть мы на трех машинах, там, иногда на четырех переезжали по центру города, находили тех, кто вот прямо так откровенно стоял там вторым, третьим, четвертым рядом. И вот задача была подойти и спросить, а почему вы стоите, и не могли бы перепарковаться? То есть мы довольно риски были, да, но старались, конечно, соблюдать какие-то определенные нормы и правила. Вот дальше мы поняли, что далеко не всегда это какие-то обладатели дорогих автомобилей, хотя таких тоже было много, это может быть человек на таком прям, на тазу, да, вот на какой-нибудь, у нас вообще ржавые девятки, но он ведет себя как центр мира.
А сейчас в роликах, когда смотришь, я готовился к эфиру, посмотрел по крайние выпуски, и многие таксисты на развалюхах,
да,
едут, что это, пытаются это, прорваться.
Это показывает, наверное, в большей степени степень образованности, воспитанности человека. Человек может быть невоспитанный за рулем любого автомобиля. Так бывает, что для того, чтобы заработать каких-то денег, не обязательно быть 7 пядей во лбу. Нужно, ну, как это, как в анекдоте про новую русскую, да, там, продаю по 3, точнее, покупаю по 3, продаю по 9, вот на эти 3% и живу. Да, и в целом у нас таких много, кто довольно, может быть, там, примитивно, но зарабатывает свои деньги, и поэтому он считает, что он может себе позволить вот то, что, по идее, конечно, выходит за рамки определенные. И мы постепенно, StopHam как некая идея, это даже не проект для меня, это образ мышления, она росла и растет, она видоизменяется. И сейчас это уже такой проект просто о том, как остаться человеком в повседневной жизни, о том, что значит быть человеком, человеком ответственным, о том, что значит быть гражданином, о том, какие существуют по этому поводу мнения, мысли,
теории. Многие считают, что действуете грубо.
Ну, смотрите, есть правила, которые вот у нас в StopHam, допустим, они непреложны. Мы не отвечаем только, ну, как говорят, ударом на удар. То есть мы, во-первых, если посмотреть любой ролик, то всегда начинается с диалога, с очень простого, корректного обращения людей.
Бесит. Причем свежливого, на самом деле.
Да, очень корректного. И людей бесит не то, что там грубо, а то, что, в принципе, мы взяли на себя право обратиться к ним с тем, чтобы каким-то образом указать на их невежество, на их исключительность. И они не готовы делегировать нам право ставить себя под сомнение, потому что мы для них не являемся авторитетом. То есть, да, они в этой ситуации хотят жить по закону, с одной стороны, как в Европе, да, но живут по понятиям. И вот это вот наша исключительная черта. То есть мы пока еще не перестроились из 90-х. Мы пока еще остаемся вот в этом положении, когда мы хотим действительно, чтобы порядка было больше, но когда тебя спрашивают, конкретно тебя, вот ты сейчас почему стоишь третьим рядом? Но это же никак не влияет, я же никому не мешаю, я же не у тебя там, условно, во дворе припарковался. У человека корреляции нет никакой. Он искренне считает, что он может быть чуть-чуть беременным, он может взять и нарушить правила, и это никем не останется незамеченным.
А вы сказали, мы из 90-х, но многие водители 90-е смотрели из своей коляски. И видели все вот это лишь в сериалах, как «Бригада», «Парни из стали» и так далее. Но они упорно продолжают нарушать правила, упорно...
Это легко хамят. Объяснимо, Роман. Смотрите, мы же говорим, что мы не в вакууме живем, мы находимся в неком социокультурном пространстве. И, безусловно, когда молодой человек живет, он видит своих родителей, друзей своих родителей, каких-то серьезных, авторитетных для него людей, которые ведут определенный образ жизни и воспроизводят определенные модели поведения, паттерны поведения. И чем сильнее зависимость от этих людей, тем, соответственно, он больше пытается на них походить. Мы сами каждый раз пытаемся найти для себя какой-то ориентир. Почему этот человек так успешен, задаем вопрос себе мы. То есть, но человек образованный начинает искать более глубокие какие-то скажем, предпосылки и причинно-следственную связь. То есть он говорит, возможно, человек обладает знаниями необходимыми, возможно, он умеет строить свое время, тайм-менеджмент, да, для него сильная черта. Возможно, он имеет необходимое количество каких-то завязок, условно, там, занимается джиаром. Человек, который не обладает необходимым набором знаний и его не научили учиться, он идет по пути примитивизация этих понятий. То есть он говорит, я буду просто повторять, да, вот. Ну, причем он даже не думает, это происходит как, ну, слепое копирование. Мы копируем во многом своих родителей. Если задуматься, то я думаю, что мы много в себе найдем из тех черт, которые к нам не имеют никакого отношения, но имеют отношение к нашим родителям или даже к родителям наших родителей. И это вполне понятно, такое преобразование традиций и вот этого того самого социокультурного.
Преемственность, это хамская преемственность.
Абсолютно. И когда я говорю 90-е, это вот этот процесс, который нас догоняет. То есть это вот тот привет от наших родителей, когда мы едем в автомобилях, я не раз сталкивался с тем, что я, когда был еще там, юношей, лет, наверное, 15, и мы передвигались там в автомобиле моего друга там из соседней школы, и его мама очень культурная, на вид женщина, то есть там, и она действительно образована. В какой-то момент на дороге просто там вот как человека как подменили, то есть она взорвалась, вскипела, наорала на кого-то матом, там, вот, и дальше опять вернулась в это состояние. И я понимаю, насколько это показательно, насколько это было нормой, насколько это для нас нормой стало. То есть мы к этому так и относились. То есть, соответственно, дальше это копируется. И вот та агрессия, которая в нас накапливается.
То есть друг скопировал поведение?
Я сейчас давненько уже с ним не общаюсь, но такая вероятность есть. Я просто знаю, что это действительно отражается на нас. Мы являемся продолжением. Мы зависим от того, что является нормой в повседневной жизни, так или иначе. Потому что недалеко не всем присущи такие качества, как критическое мышление, способность к некой рефлексии, к тому, чтобы осмысливать, что происходит. И я здесь вот буквально коротко это затронул, но очень важный момент. В нас ежедневно продуцируется какое-то количество агрессии.
О том, как победить свою внутреннюю агрессию и что делать нам, простым россиянам на дорогах, узнаем в следующем блоке нашей программы. Оставайтесь с нами. У нас в гостях Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты Российской Федерации.
Киборги. Товарищ
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Киборги на радио.
Продолжаем эфир. У нас в гостях Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты Российской Федерации, основатель проекта «StopHam». С вами я, Роман Голованов, и мы продолжаем нашу программу. Дмитрий, вот вы сказали в прошлом блоке, что есть вот эта внутренняя агрессия в людях. А как ее усмирить? Вот, может быть, у вас есть какие-то способы, потому что выплескивается у водителей в пробке на всех вокруг его обида, что вот он куда-то не успевает, что здесь парковочная места, например, нет. И как-то нужно решить этот вопрос. Начинается требование от властей, но...
Ну, конечно, мы очень любим обвинять всех вокруг в своих бедах, всех, кроме себя самих. Но есть вот для меня непреложная истина, что все, что случается со мной, для этого есть моя вина. Я никогда ни на кого ответственность не перекладываю, потому что в свое время у Михаила Веллера очень замечательный в его Звягине был пример о том, что как только ты перекладываешь ответственность на кого-то, ты больше не являешься властителем своей судьбы. Ты автоматически снял с себя ответственность, переложил на какого-то мужика, который тебя подрезал, условно, там, да, или там, на кого-то, кто там дорогу не построил. То есть ты себе не принадлежишь, и для меня это очень показательно было. Я понимаю, что я перестал в этом плане давно уже на кого-то ссылаться, и те проблемы, которые есть у меня, это только мои проблемы, то есть я несу за них ответственность. Соответственно, по поводу агрессии. Конрад Лоренц, основоположник этологии, мною горячо любимый, у него есть книжка, она называется «Агрессия» или «Так называемое зло». Ну, потому что мы в повседневной жизни считаем, что агрессия – это зло. Но нет ничего абсолютного, да, как многое в нашей жизни может идти во благо, хоть, ну, не являясь таковым, потому что наркотики – это наркотики, безусловно, и в праздном употреблении это зло. Но нужно понимать, что какие-то вещества, которые вводятся нам во время операции, это тоже наркотики. Ну, то есть они относятся именно к этому,
спектру
лекарств, да, и имеют именно такой эффект. Но они позволяют нам не сойти с ума от боли и получить вовремя какую-то помощь. Агрессия в этой ситуации – это естественный механизм, который выработался на протяжении там, сотен тысяч лет и миллионов, и который позволил по-хорошему нашему виду выжить и стать тем, кем он стал. Без агрессии это было бы невозможно. Но мы, опять же говорю, как вид, мы не особо сильно склонны к рефлексии, нас этому не сильно не учат. И образованность как таковая – это не наличие прочитанных книжек за багажом, да, так, и не наличие диплома как такового у тебя в шкафу или где-то на антресоли, потому что у нас давно уже принято получить диплом для родителей. Я сам этим грешен, потому что я в свое время, то есть, понимал, что мне надо вуз закончить. Я уже в процессе обучения понимал, что для успешности в нашей, ну, повседневной ситуации сейчас наличие высшего образования как некого приоритета, он не является необходимостью.
Делать на него основную ставку нельзя.
Нет необходимости, потому что я знаю, как получают образование люди, что они при этом остаются необразованными, и таких масса. Такова, к сожалению, сейчас ситуация. У нас, в принципе, образование не в приоритете. Хоть говорится об обратном в нашей горячо любимой партии власти. То есть нужно понимать, что, ну, время пока не пришло.
Но возвращаясь... здесь только врачи, наверное, выделяются как одна из категорий.
Я, к сожалению, и здесь понимаю, что есть свои определенные минусы.
Нет, но у врачей все-таки образование это и есть тот приоритет, один из приоритетов. Я понимаю, что если есть какой-то знакомый владелец клиники, то тебя туда пристроят, но врача как терапевта обычного образование это здесь приоритет, вот насколько мне кажется.
ну, вполне можно в этой ситуации сказать, что образование – приоритет, просто мы понимаем, что и здесь уровень образованности людей, которые выходят, он, безусловно, для него это там приоритет, он должен получить квалификацию. Но вот квалификация людей, которые, собственно, заканчивают высшее учебное заведение, там, она поступательно снижается. Это мое субъективное мнение, ну, вот я вот таким образом себе вижу. Здесь не без проблем, безусловно. Но возвращаясь к агрессии, она в нас продуцируется каждый день, как вот некий архаизм, то есть, да, то, что, в принципе, позволило нам в свое время выжить и стать там тем видом, который главенствует в цепочке пищевой. Но сейчас это то наше проклятие, с которым мы не знаем, что делать. Потому что, во-первых, мы не обращаем на это внимания. А дальше получается, что в течение дня у вас что-то пошло не так на работе, или просто вы устали, как следствие накопилась агрессия, что-то пошло не так на работе, где-то вы не успеваете, горят кредиты, вы пришли домой, у жены такой же был сложный день, она, возможно, с детьми там мучается, а дети, в принципе, высасывают много энергии, и опять же накапливается агрессия. Когда ты не понимаешь, что она в тебе накапливается, ты не умеешь ее не принимать, неправильно отдавать. Получается, мы ее выплескиваем на всех вокруг, на своих родных, на чужих. И люди, которые выскакивают из автомобиля, у них вот как будто они ждали момента, да, вот какой-то ситуации, и они сразу выскочили уже сбитые, или сразу выскочили там уже с топором, уже сразу в драку. То есть переход из момента, вот ты только что был водителем и сразу стал бойцом, он мгновенный.
Это можно увидеть на роликах и в репортажах с ваших рейдов, где водитель, интеллигентный на вид человека в дорогом костюме, моментально, и на дорогой машине, моментально превращается в какого-то парни из 90-х, на котором уже виднеется спортивный костюм такой морально.
Срабатывает тот самый, собственно, вот переход, те самые паттерны поведения, которые были заложены, что является нормой.
Но хотелось бы понять, а зачем люди это смотрят? Вот просмотры зашкаливают за миллионы, нам сотни.
Ой, ну это довольно просто. Если говорить про агрессию, просто тогда отвечу на вопрос, а потом перейдем к просмотрам. Чтобы снять агрессию, нужно понять, что она у вас есть. А дальше здесь очень просто. Чтобы заниматься спортом, не нужно не нужно большое количество денег. Вы можете бегать, да, это прям нужны кроссовки, кеды. Пошел на стадион, прям вот вы побегали 15-20 минут, поверьте мне, у вас уже вырабатывается эндорфин, как гормон счастья, он замещает ту самую агрессию плюс-минус. Если вы еще при этом где-то поотжимались, действительно выплеснули энергию, супер, у вас уже не будет сил на то, чтобы на кого-то орать, просто если вы себя загрузили хорошей физической тренировкой. И это первый момент. Второй момент, вы можете там заниматься каким-то творчеством. Творчество, вот это как абсорбирующий элемент. Допустим, я понимаю, что если у меня агрессия накапливается, помимо спорта, я очень люблю петь. Я пошел, попел в караоке, и меня потом, в принципе, вывести из себя, это нужно быть 7 пядей во лбу. Я очень уравновешенный в этом плане, гармонично себя чувствую. Опять же, если у вас есть любимый человек, то секс никто не запрещал. Он снимает стресс, как ни одна ситуация. Ведь и психологи говорят о том, что любой конфликт там, в 90 там, сколько-то процентах в семейный конфликт заканчивается сексом. То есть именно поэтому он и заканчивается. Ну что это как абсорбирующий элемент.
Возвращаясь, то есть вывести вас из себя сложно? Вот,
меня вывести из себя практически невозможно. То есть вот если я не хочу осознанно вступить в какой-то конфликт, чтобы опять же выплеснуть эту агрессию, это тоже некий элемент. Я понимаю, что ну вот с кем-то поспорить в какой-то ситуации, тоже выход эмоций. И, возможно, это более конструктивно, чем ждать возможности это сделать там, в какой-то другой ситуации. Но почему нет? То есть это возможность, вот если это делается осознанно и не переходит с какие-то грани, то это тоже выход. Но это, опять же, очень советую пообщаться с психологами, либо почитать книги по этому поводу, там, Берна того же, он очень много по этому пишет. Возвращаясь к просмотрам.
Зачем почему люди смотрят на эту агрессию? Вот
потому что так... устроен наш мозг. Мы смотрим самые жанры популярные, какие в кино?
Боевик.
Боевик. Агрессия, взрывы, экшен, да?
Фильм ужасов, триллеры.
Фильм ужасов, страх, опять же, некий экшен, то, что вкидывает в вашу кровь определенные вещества.
И над внутренние всеми этими жанрами находится комедия еще.
Не над всеми, но она присутствует. Комедия. Вы когда смеетесь, у вас тоже вырабатывается гормон счастья. То есть вырабатываются, либо вкидываются либо те гормоны, либо другие.
Но у вас
либо,
все совмещено, все, либо, и боевик, и триллер,
либо адреналин вкидывается, либо норадреналин, либо какие-то еще эти волшебные вещества. Это даже наши внутренние наркотики. Мы так или иначе стремимся к получению удовольствия. И поэтому, да, нас привлекает все то, что смешно, все то, что страшно, все то, что религиозно отчасти, потому что другой абсолютно блок, но тоже имеет место. И, конечно, агрессия в этой связи также нас будоражит. Вот, то, что мы смотрим, это живые эмоции. Эмоции всегда цепляют. Люди за этим раньше ходили в театры и до сих пор ходят в кинотеатры, хотя некоторые, конечно, по старинке ходят в театры. Там живые эмоции. И здесь тоже люди, когда сталкиваются, это с нашей стороны живые эмоции. Мы в этом уверены. Мы уверены в том, что мы говорим. Мы действительно считаем, что есть определенные теории, там, как минимум теория разбитых окон, которая подтверждает нашу правоту. И мы максимально корректно все-таки пытаемся у людей убедить в том, что они являются примером для окружающих. И как только они встали там где-то вторым рядом, хотя бы одна машина, за ним сразу припаркуются еще 8, потому что он уже встал и дал моральное разрешение всем остальным.
Да, он... ему можно, а мне
конечно,
что нельзя?
Конечно, то есть и люди, опять же, не думают об этом. Поэтому, да, и когда человек смотрит это на YouTube, мы это стараемся сделать удобно, удобоваримо, чтобы это было смотрибельно. Для чего это делается? Опять же, закладывание других паттернов поведения. То есть подрастающее поколение, которое смотрит нас, оно понимает, что в целом они, сталкиваясь с нами, они получат вот такой эффект. А вообще, в целом, да, закладывается то, что как только ты ставишь там рядом, ты мешаешь другим людям. Как только ты едешь по тротуару, ты угроза для других людей. И ты можешь на себя это экстраполировать.
О том, опасно ли снимать живые эмоции на российских улицах, мы поговорим с Дмитрием Чугуновым, членом Общественной палаты, в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
Киборги.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты Российской Федерации, основатель проекта «Стопхам». И вот в прошлом блоке мы поговорили с Дмитрием о том, почему люди смотрят ролики «Стопхама», смотрят на водителей, которые больше похожи на бабуинов, скачущих с битами и кричащие нечленораздельные, издающие нечленораздельные звуки. Это, оказывается, нужны живые эмоции, и людям хочется получить вот этот драйв от ролика. То есть я вот так понимаю, сам не был в этой ситуации, но хочу открыть YouTube и увидеть то, как другие справляются. А вот эти ребята, они молодцы. Я бы вот, ох, и меня там подрезали, я бы тоже бы, конечно, вышел, как дал бы ему. Ну, вот не могу, вот стесняюсь, боюсь. А вот есть стоп-хам, который не побоится подойти, не побоится дать отпор вот такому нарушителю, возможно, даже в вежливой форме. И, Дмитрий, опасно ли быть видеоблогером такого рода?
Смотрите, помимо всего того, что вы перечислили, еще очень важный аспект – это сопричастность к чему-то. Мы очень любим делиться на команды. То есть я болею там за одну команду, а ты за другую, мы с тобой уже оппоненты. Это как раз тоже некое следствие агрессии в нас и деление на клановость определенную, начиная со школьной скамьи. Ты Ашка, я Бэшка, вместе мы, ну, в случае необходимости мы все объединимся, как мы представители одной школы по отношению к другой школе.
Ну, да? А внутри дальше, мы все равно Ашка и Бэшка.
То есть мы будем Ашками и Бэшками, это все будет дробиться. А внутри класса Ашки дробятся на тех, кто там, условно, отсюда, не отсюда, с этого района, не с этого района и так далее. И дальше это как экстраполируется наверх, так и там, да, структурируется вниз. И, соответственно, здесь тоже в повседневной жизни мы постоянно смотрим на то, что внутри нас коррелирует, вот то, что мы видим, или не коррелирует с тем, что для нас является нормой. И поэтому люди еще видят дополнительную возможность найти себе единомышленников. И начинается реальный холивар там в комментариях по 10 тысяч комментариев.
А читаете?
Мы более того, мы даже модерируем, если какие-то из комментариев призывают какой-то там...
Ну, это, наверное, отдельный человек этим занимается. Ну, есть, это же невозможно, эти 10 тысяч комментариев.
Там, да, они же постоянно обновляются, и мы по возможности стараемся это делать. Но нужно понимать, что некоторые откровенно призывают каким-то там провокативным действием и разжигают, и мы это не сторонники, прям, да, более того, мы ярые противники. Поэтому у нас очень такой мультинациональный коллектив, у нас он, последний ролик, два чеченца пытаются говорить дагестанца, чтобы тут перепарковался этот
кавказ. Да, это очень забавно наблюдать.
Кавказское дерби, да, когда два образованных чеченца пытаются разговаривать с импульсивным дагестанцем. Это, ну, это такой сюр в какой-то степени, знаете, такой Оруэлл. Но это действительно показывает нас и нашу бытность, и то, что мы это смотрим, комментируем, ролик там за неделю набрал 3 миллиона просмотров, говорит о том, что это попало в определенный нерв, да, в какую-то точку. И, безусловно, напомните вопрос.
А часто вас, на вас нападали? Часто ли...
Нет, не часто. Все-таки не, попытки какой-то агрессии...
Видимо, что то с автоматом кто-то там появится.
С автоматом появляется.
С ножом.
Люди все-таки пытаются вести себя как гопники в какой-то степени. То есть они выходят и пытаются вас...
И считают, что это круто.
...взять на испуг. И если они видят, что вы прогибаетесь психологически, и вы там боитесь, они, конечно, будут додавливать. Но так получилось, что у нас достаточно... психологически устойчивые ребята в основе своей ходят на рейды и спину не показывают. То есть никто, как говоря языком 90-х, не включает заднюю скорость, да, вот, не бьет по тапкам.
А вы же понимаете, что часть зрителей поддерживают не только вас.
Но, конечно.
Ну и причем и многие из этих людей не смотрят ролики, которые вас не поддерживают. Они вот на стороне водителей. То есть,
да, априори.
Это огромный... Мне кажется, это даже больше, чем ваших сторонников.
Нет, это иллюзия. Если вы посмотрите, очень показательно в этой связи всегда соотношение лайков-дизлайков.
Тоже такой момент.
Бар лайков-дизлайков.
Чтобы поставить лайк-дизлайк, нужно быть зарегистрированным на хотя бы на Gmail, как минимум. На многие ребята, которые смотрят...
Ну, не скажите. Все-таки основная масса тех, кто смотрит так или иначе... Ну, это же тоже срез, давайте по-честному. Тоже срез, понятный. И он всегда будет средний. То есть и тех, кто зарегистрирован, и тех, кто не зарегистрирован. Если мы берем, что ну, это примерно равные сообщества из тех, кто имеет почту на Gmail, то там соотношение будет 1 к 10.
В 10 раз должна быть разница между большим показателем. То есть если 10 тысяч лайков, то должно быть примерно 100 тысяч просмотров. Вот это такой закон SMM, чтобы не было накручено. Примерно.
Смотрите,
примерно.
Ну вот, допустим, на последнем видео там было чуть порядка 48 тысяч, там 50 тысяч лайков, 3 миллиона просмотров. И 4000 дизлайков. Ну, то есть 1 к 10 где-то в среднем получается. Это нормальный показатель для всех наших роликов. 1 к 10. И, ну, как вам сказать, это вот для меня показательно, что 10 человек говорят, да, ребят, вы молодцы, и один обязательно скажет, нет, вы не молодцы. Есть какие-то более спорные ролики, тогда соотношение 1 к 4, там, да, 1 к 5. Очень редко 1 к 3. Но преимущество всегда ну, на нашей стороне в этом плане.
Был или есть еще в интернете близкий, ну, смежный проект по автотеме, это Эрик Давидович. Он только немножко занимался не водителями, а теми, что штрафуют водителей. Да, именно коррупцией. Проект, конечно, это хороший проект, если человек ловит коррупционеров, но сейчас он оказался вот в такой истории.
Ну, смотрите, во-первых...
Какое отношение
мы
вообще?
И что произошло? Мы с Эриком это обсуждали, и я ему довольно... Давно еще говорил, год, наверное, два назад, о том, что мне, допустим, не нравится его история с охотой, потому что, я говорю, ты ловишь, ну, вот там, летех, которые, по-хорошему, это та трава, которую ты скосил, она выросла на следующий день. То есть здесь причина-то не в лейтенантах. То есть я знаю, у меня там есть капитан знакомый, он приходит, говорит, слушай, ну вот, там, без фамилии. Он говорит, я пришел, я капитан. Мне говорит, ты, кусок...
Да, Именно да, того самого.
Кусок того самого. Ты никто, звать тебя никак, но с тебя тридцатка в день. Там, не с тебя, но с экипажа. То есть, и это только не ему, это только наверх. То есть, он то, что по цепочке передается. Но это вот с его слов у меня нет оснований ему не доверять. Он глубоко в этом плане, там, ну, такой вот он системный мужик. Он говорит, ну, если даже я выйду с этой информации, то как не раз бывало, меня заклеймят позором, скажут, что все это неправда, что я там, найдут во мне кучу негативного. И как показала практика, там, силовики очень дружат с представителями СМИ. То есть история с даже с тем же Эриком показала, какую травлю устроили по всем телеканалам. Он работал на ВГТРК, на России, был там ведущим в нескольких...
Автопрограммы на России-2 он работал.
На России-2 и на России-24 он работал. То есть, ну, в принципе, это же все равно холдинг ВГТРК. И он там работал долгие годы, был экспертом, все хлопали в ладоши. Но потом вдруг, когда он закусился именно с высокопоставленными полицейскими...
А пошел по вашему совету, да?
Вот мы когда с ним обсуждали, да, так получается, что по моему совету он пошел именно работать не по лейтенантам, да, а по полковникам и генералам, которые являются, собственно, причиной вот той самой коррупции, потому что здесь как никогда срабатывает фраза «рыба гниет с головы». И как бы у нас все не хлопали в ладоши, нужно понимать, что ну, не бывает вот этой ситуации низовой, если это не прикрывается вот так, ну, историей сверху.
У нас теперь ему грозит реальный срок.
Теперь ему грозит реальный срок.
И но он отдавал себе отчет. Есть же там вот это дело, которое расследуют.
Есть дело, которое расследуют. И смотрите.
Его обвиняют, насколько я понимаю, в мошенничестве.
Его обвиняют в мошенничестве, его обвиняют еще и в клевете. Эти, и одно и другое ведут полицейские, хотя они фигурируют как в этой ситуации люди, которых он обвинял. То есть, по идее, не могут вести его дело, но в нашей в стране, в нашей ситуации могут. И я пока не вижу перспектив в его деле. Это для меня вот очень грустная история такого давления на гражданское общество. То есть в целом единственная ошибка Эрика была, и об этом тоже было сказано многое. Он перешел границу не в тот момент, когда он сказал, что там полковник и генерал, там казнократы. Об этом много кто говорит, и я об этом говорю. Он перешел на личности и конкретного полковника высветил как гомосексуалиста. Ну, который в достаточно серьезном чине. И мы говорим о том, что даже...
Но этого тоже не было, не было таких вот весомых, серьезных подтверждений.
Даже если это так, это его личное дело. Это никак не отражается на его функциональных там, ну, каких-то особенностях, да, и как руководителя.
Перешел в личностное поле.
Перешел в личностное поле, задел за живое, и тогда система уже включилась против него принципиально. Да, в этой ситуации вот принципиальность, она здесь срабатывает. Поэтому, ну, к сожалению, вот это такой вот фатальный шаг, если брать того же Лютвака, то он перешел некую точку, после которой неизбежно была да, там, поражение, расплата. Посмотрим, как ситуация развернется. Надеюсь, что то, что ему приписывают, там, в том числе и мошенничество, я, честно говоря, не особо верю, но это, опять же, я и в этой ситуации эмоционально, наверное, ангажирован и не имею права рассуждать, там, было, не было, я тогда не был, и говорить об этом не могу, у меня нет данных, фактов. То есть, ну, мне хочется верить все-таки, что он нормальный.
А после этого вы решили запустить некий проект «Люди». Вот
мы решили запустить до того, как он все-таки уже оказался в местах не столь отдаленных в СИЗО. Да?
Что это за «Люди», если коротко?
Это коротко, достаточно большой амбициозный проект был, который про гражданское общество, как раз про общество здравого смысла.
Я так понимаю, был, значит, уже не будет.
Эрик попросил именно в таком формате с названием «Люди» не делать его, пока он, собственно, не выйдет. Это его просьба была, которую он передал через адвокатов. Соответственно, исходя из того, что мы делали этот проект с ним вместе, ну, у меня нету здесь вариантов, и я бы, возможно, и хотел его дальше реализовывать, но, во-первых, это очень...
То есть это люди, которые должны помочь в трудной ситуации?
Люди — это вообще проект про всех, про нас, про тех, кто может собраться и сделать, не ожидая от власти чего бы то ни было. То есть я ничего не жду, ни хорошего, ни плохого. При том, что я достаточно системный человек, я член общественной палаты, но при этом я слишком часто сталкиваюсь с тем, насколько формально власть, как власть подходит к исполнению своих обязанностей. То есть, вот как автомат Калашникова передернул и пошли. Причем безучастно, бесстрастно происходит деформация личности человека. Это со всеми, всем свойственно, и депутатам, и министрам, и прокурорам, всем свойственна деформация, потому что глаз замыливается, ты перестаешь разговаривать с людьми, как с людьми. Начинаешь разговаривать с людьми, как с некими единицами.
Как нули, с массой.
Нули, единицы, да, как масса. И это далеко не всегда плюс, чаще всего это минус, когда ты человечность теряешь. И мы как раз задумали придумали вот некую большую структуру, когда люди помогают в рамках закона себе сами. То есть мы сами скинулись
деньгами. А что, нет других способов, кроме как вот люди себе сами только помогали?
Ничего нет, просто мы решили предложить инструмент. Может быть, другие способы и есть. Но мы, да, мы сказали,
что... То есть, что... вот я не могу выплатить штраф, меня в чем-то обвиняют, люди скинулись, потом скинулся.
Нет, 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 там смысл другой. Никто ни за кого штраф платить не собирается. То есть, вопрос, что у вас возникла какая-то проблема, давление на вас со стороны какой-то, не знаю, там, чиновников, там, полицейских какой-то системы, и у вас нет возможности получить юридическую помощь, пожалуйста. То есть, это некая организация, где вам ее бесплатно окажут. Дальше, да, есть в каком-то районе проблема, нет дороги.
О том, возможно ли помогать в нашей стране себе самим, и что для этого нужно, чтобы не оказаться задавленным так называемой системой, мы поговорим с Дмитрием Чугуновым в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
Киборги. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты Российской Федерации. В прошлом блоке мы затронули тему...
Мы затронули тему
Эрика Давидовича.
И его самого, и проект, который мы делали. Да. И вопрос в том, что если возвращаться к проекту «Люди», то смысл сводился к очень простому. Мы объединяем лидеров общественного мнения на единой площадке со всей страны, и где бы что ни происходило, обычно федеральные каналы не получают информацию. Лайф очень много в этом работает, чтобы не были корреспонденты на местах. А так, получается, события Кущевки могли выйти там, намного раньше за пределы этого области, если бы местные СМИ не были ангажированы и не боялись, да, если бы местные активисты имели возможность эту историю подсветить. Так и здесь. Очень часто бывает, что региональные СМИ становятся некой вот такой банкой закупоренной, через которую СМИ, в СМИ федеральные не утекают проблемы. И мы предлагаем лидерам общественного мнения такую некую информационную взаимопомощь. Вы даете нам информацию, мы ее проверяем, если она подтверждается, мы выводим это в федеральное поле.
Но в региональном поле тоже и лидеры общественного мнения порой завязаны с местной
властью. Правильно, поэтому...
И будет сложно...
Поэтому мы не ограничиваем доступ в эту историю. И лидером общественного мнения может стать кто угодно. Это вопрос такой, что если что-то попадает в благосферу, во внимание людей, это не уходит, собственно, под стол, под сукно, и не, мы эту историю сами обсуждаем и выносим на поверхность.
Дальше... А, ну хорошо, это обсуждение, но рано или поздно закончится. Два, на каком этапе? 2-3 месяца. Ну вот история, она же живет, пока ее будут освещать
СМИ. Конечно, конечно.
А, пройдет два... Ну, допустим, вот в лучшем случае будет даже 2 месяца история с какой-то группировкой региональной муссироваться в СМИ. Mm-hmm. Появится парень, допустим, ему 19 лет, который вам об этом сообщил. Уже совершеннолетний человек. И потом вы останетесь здесь, в Москве, ну, как я сейчас себе это представляю, он останется там, допустим, в городе Н. И в городе Н ему уже придется быть один на один с местными элитами, которые тоже никуда не денутся. Именно, даже если часть их разгребут,
я с вами
часть
согласен.
Останется.
И вопрос,
как же тут
вопрос в том,
людей
что
защитить?
Именно поэтому «Люди» это предполагалось как массовая организация с привлечением уже состоявшихся лидеров общественного мнения, блогеров, которые объединяют большие сетки. То есть у Эрика своя сетка, у Стопхама своя сетка, есть ну, где-то пересечения. Есть другие люди, которые готовы...
Еще были... Лев Против, это тоже как бы с вами дружит?
На данном этапе да, но но это вообще тема отдельного разговора, потому что пока ребята свалились в какой-то антагонизм, в фанатизм, и мы потихоньку, я думаю, что будем расходиться во мнениях во многих и отказываться от поддержки этого проекта, потому что мне много не нравится в том, как они это делают. Они переходят грани определенные, так, как в свое время Эрик. Сейчас я просто по поводу людей, смотрите. Человек не должен оставаться один, безусловно. Поэтому чем больше людей вовлечены в деятельность тех самых людей, если мы гипотетически берем эту сетку, тем проще человеку не остаться одному. То есть мы же не говорим, что в городе один такой парень 19-летний. Если у вас там людей объединенных там...
Люди, которые готовы выйти за него.
Идейно, да, объединенных там будет 300, 500, 800, то он никогда не останется один. Даже там, если есть элита, то есть ситуация, давление на него сразу вызывает давление на массу. Не в одну точку, а в массу. Плюс к этому, любое давление сразу с нашей стороны вызывает ответную реакцию. И СМИ снова взрывается, потому что мы говорим, слушайте, оказывается, давление на местных регионалов. Дальше. Эта же история не заканчивается информационной. То есть там основная задача была все-таки это... сбор там в каком-то, да, очень небольшом ключе, то есть как членство в организации, это стоило бы там 49 рублей в месяц. Ну, там такая одна поездка
самое
в метро.
Самое дешевое приложение на...
Ну, да, то есть то, что не тянет у вас из кармана. Но при этом, если мы говорим про массовую организацию, то это могло быть несколько миллионов, десятков миллионов в месяц сборов. То есть, а это какие-то спасенные жизни детей, это какие-то построенные вполне ну, за свои деньги, то есть детские сады там или дороги. Когда ты говоришь, смотрите, мы готовы профинансировать постройку детского сада, мы с вами согласовываем полностью весь проект, но мы закупаем сами полностью все стройматериалы. Вы даже можете дать фирму, которая нам построит, но вообще мы бы хотели, чтобы фирма тоже была наша, чтобы она не была ангажирована, чтобы сроки там нигде не провалились. То есть, когда вы исключаете из этой ситуации государство, вы берете все под контроль. То есть, когда у меня так часто бывает, люди говорят, там, мы взяли сами и сделали стадион, мы не ждем уже от власти ничего, мы скинулись там по те же самые 500 рублей, закупили материалы, пошли сами сделали нормальный стадион для наших детей, потому что бессмысленно ждать. Я понимаю, что в этой ситуации мы как раз там, ну, вот этот механизм хотели отладить по сбору.
И это тоже не так просто сделать.
Абсолютно
да,
не просто.
Тот же самый стадион. Недавно только была история, когда люди в провинции сделали дорогу. И за
их
это...
обвинили да. в самоуправстве. Абсолютно понятная история. Действительно так. Вот и здесь очень большой вопрос по налаживанию взаимодействия с властями, потому что у нас тоже говорят, Стопхаму говорят, а что вы вот кошмарите автолюбители, идите стройте там плоскостные парковки, делать дороги. Я говорю, ну это вот в этой ситуации это прям статья. Нас, во-первых, закошмарит, во-вторых, каждый должен заниматься своим делом. Мы гражданские активисты, мы вот по мере силы и возможностей акцентируем внимание на этих проблемах. И властей, и людей, что ну, нужно оставаться людьми в этой ситуации, а для властей здесь есть зона ответственности, за которую они, собственно, должны отвечать. И поэтому мы не можем себе этого позволить. Плюс, чем больше парковок в каком-то месте, тем больше там пробки. И это тоже определенное
Дмитрий,
правило.
А изначально... Вы в активизм пришли через движение «Наше».
Да.
Движение «Наше», насколько вот я знаю, занималось тем, что нужно было выйти на улицы, если будет цветная революция.
Это была одна из основных идей, безусловно. Но в целом движение «Наше», на мой взгляд, в, скажем, новейшей истории России, это самый эффективный был такой пример мобилизации молодежи, обучения молодежи, идеологической работы с молодежью, потому что там были понятные лозунги, идеи системные, которые они сейчас звучат из уст власти, то есть там модернизация страны, возведенная в принцип, то есть там, да, Россия как лидер 21 века, если ты сейчас там не встроишься, ты останешься на обочине истории. Там были очень понятные, внятные примеры, хорошие педагоги из университетов, и история, которая объединяла людей с точки зрения, что понятно, что вот наша история не должна переписываться. Системные враги с тех пор не изменились. То есть там те люди, которые получали гранты от Госдепа США, они и сейчас их получают. Вот мы как в 2005 году с Майклом Касьяновым, мы считали его нехорошим человеком редиской, да, и дымы, он и сейчас не изменился в этом плане. Как тогда был Лимонов фашистом, да, который откровенно пытался лезть во власть, он и сейчас им остался, просто он остался на обочине.
И вот сейчас так непривычно слышать, вы говорите, Майкл Касьянов, вот пока вот мы с вами вели беседу, больше вы были похожи на оппозиционера. как раз из этой истории, потому что, ну, вот здесь власть то-то не сделала, здесь власть, а тут-то принял самого Цезаря такой проект, который на власть повлияет. И можно, правда, сложилось впечатление у многих, я уверен, что те, кто не знаком с вашей работой, не знаком с вашей историей, что вы все-таки представитель оппозиции. На самом деле человек-то системный. Смотрите, а почему так много вот этих критических?
А потому что быть системным человеком, это не означает слепо повиноваться там, течению истории или мнению большинства. Я в этом плане всегда был нонконформистом. Я сейчас говорю, большинству неприемлемо и не свойственно критическое мышление. Или даже если вы понимаете, что где-то кто-то говорит неправильные вещи, озвучить это вслух считается не совсем правильным. Да, это как-то, ну, страшно. Это же ответственность на себя взять. А я это как-то просто привык брать на себя ответственность. Я безмерно уважаю ВВ, нашего президента, потому что я с ним знаком лично. Там, в 2005 году мы знакомились, потом встречались в 2010-2011. Я как профессионал его в этом плане уважаю. Понимаю, что у него большая проблема, количество как раз, наверное, от его... Большое количество проблем от его окружения в том числе и от того, что для него является нормой. То есть он как раз вот своих не бросает, даже когда они неправы. А очень много людей в его окружении подставляют нашего президента, потому что принимают решения, которые ведут в никуда. Да, и с точки зрения экономики, с точки зрения политики очень много спорных решений. И говорить об этом просто не принято. Ну как же так? Это же команда ВВ. Я вам, как человек, который строит команды, который работает в окружении людей, могу сказать, что даже близкие друзья, люди, которым ты даешь, вот которых ближе нет никого, да, ты даешь им какие-то поручения. Да, я не сторонник такого слова его. Ну, в целом, в общепринятом смысле слова можно сказать, что и предавали, и подводили. Причем зачастую человек даже не понимает, что он предает. То есть, когда он пытается делать как лучше, по-своему, и полностью.
И для себя лучше.
Нет, ну вот как ему кажется лучше. Вот ты даешь ему какое-то конкретное поручение, конкретное очень, он делает это на 70% по-другому, говорит, потому что я посчитал, что так будет лучше. И я вас уверяю, это есть на всех уровнях. Это есть в маленьких конторках каких-то, где работает 20 человек, это есть на уровне президента и его советника.
Дмитрий, и завершая нашу беседу, остается не так много времени, все-таки как людям выжить на наших дорогах, и чтобы не влипнуть в какой-то скандал? Мы начинали как раз именно с этого разговора.
Чтобы, в принципе, выжить, нужно уметь слушать других людей и ставить себя на их место. Нужно быть толерантным, во-первых, нужно уметь прощать людей в какой-то ситуации, не стремиться отомстить в любом случае. Нужно много читать, нужно заниматься спортом, любить людей, в принципе, как людей, и заранее допускать, скажем, тот факт, то, что и вы можете ошибаться, человек может ошибаться, но это не означает, что должны друг друга поубивать. И если вот хотя бы часть из этого вам будет воспроизводиться, я думаю, что проблем не будет.
Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты Российской Федерации. С вами был Роман Голованов. Это была программа «Киборги». До свидания.
Киборги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов. We'll be right back.